Глава 6. Христиане в зале суда. Отец доверил моему брату быть исполнителем его завещания, поскольку брат работает нотариусом. Так начиналось письмо, полученное мной от одного из моих радиослушателей. Назову его Майклом. Отец сказал мне, что завещал нам около 300 тысяч долларов, но брат утверждает, что мне полагается где-то от 10 до 20 тысяч, потому что все остальное якобы ушло на разные платежи, пошлины и налоги. Когда же я прошу показать мне финансовые документы, он возмущается и указывает мне на дверь. Читая дальше, я понял, в чем состоит дилемма Майкла. «У моей жены рак, и у меня нет денег на обучение детей в колледже. Мы в крайней нужде. Я ничуть не сомневаюсь, что отец выделил мне надлежащую часть наследства. Что делать? Я хочу подать на брата в суд». Майкл — христианин. Его брат тоже называет себя христианином. Другой человек рассказал мне, что одолжил у одной христианской организации 300 тысяч долларов. Этого факта он не отрицал. Однако его бизнес потерпел неудачу, и у него начались серьезные финансовые проблемы. Он пытался придумать что-нибудь, чтобы расплатиться с долгом, но неожиданно ему принесли повестку, и началось судебное разбирательство. 2 года спустя этот человек сказал мне: «На сегодняшний день я уже потратил 250 тысяч долларов на оплату услуг юристов. Истец выложил такую же сумму. Вместе они отдали 500 000 долларов. Как вы помните, спор шел о 300 тысячах. Но некоторые люди настолько поглощены уничтожением других, что согласны остаться в убытке, лишь бы удостовериться, что тот, кого они считают врагом, получил по заслугам. И при том, эти люди — христиане. По крайней мере, так они говорят». Можно также вспомнить нашумевшую историю о женщине, которую ее церковь подвергла дисциплинарному взысканию за прелюбодеяние. Она не отрицала факт прелюбодеяния, но вместо того, чтобы смириться, признать себя виновной и подчиниться условиям церковного взыскания, решила подать на церковь в суд за нарушение ее гражданских прав. Наша озабоченность правами личности и сутяжническое общество совместными усилиями превратили судебные иски в традиционную забаву. Та женщина не видела никаких проблем в собственном прелюбодеянии, однако опротестовала в законном порядке взыскание церкви, к которой принадлежала. Зал суда в вашей гостиной. Почему же Америка такая сутяжническая страна? На этот вопрос есть очень простой ответ с непростыми выводами. Мы живем в культуре, которая превозносит права личности и в то же время соглашается с упадком и разложением личностной нравственности и морали. Объедините эти две составляющих, и вы получите рецепт для самых невероятных судебных исков. Многим запомнилось сообщение в новостях, да, такое было на самом деле, о том, как две пары родителей отправились в суд после того, как их дети крепко поссорились, играя в песочнице. В былые времена, когда сильный характер ценился в людях, родители могли разобраться с подобными вещами самостоятельно. Однако в современный век бесхарактерности они не могут уладить даже такие мелочи. Сегодня нам для всего нужен закон, и, Боже упаси, если мы не получаем того, что считаем своим личным правом. Несколько лет назад мы с женой побывали в Швейцарии. Поднявшись на подъемнике к вершине горы, мы походили пару километров вокруг, осматривая окрестности. Перед нами открывался потрясающий вид. По пути мы обратили внимание на ограждение, сделанное всего из 2 рядов проволоки, которое шло метрах в 5 от тропы. Через такую ограду мог бы пролезть даже ребенок. Однако за ней начиналась настоящая пропасть глубиной в несколько сотен метров. В Америке, если бы ребенок проник за подобную ограду и насмерть разбился, мы сразу же нашли бы крайнего, на кого можно подать в суд. В Швейцарии Ответственность за смерть ребенка, упавшего в пропасть, возлагается всецело на родителей, и подобные трагедии считаются несчастным случаем. Какое различие в отношении к жизни и понимании ответственности. За последние 50-60 лет в Америке наблюдается тревожное уменьшение личной ответственности и чрезмерное акцентирование внимания на правах личности. И, к сожалению, христиане, вопреки Божьему слову, впитали в себя эту культуру и подают в суд друг на друга. Библия говорит об участии христиан в судебных разбирательствах совершенно однозначно. Как будет показано далее, стремясь к установлению собственной версии справедливости в ответ на личные обиды, мы игнорируем Божью способность совершать окончательное правосудие и необходимость прощать. Чтобы лучше понять, как правильно относиться к случаям наподобие ситуации с братом Майкла, явно присвоившим себе неположенную ему часть наследства, нам необходимо взглянуть, что Библия говорит о судебных исках среди и со стороны верующих. Библейский подход. Избегайте тяжб. Апостол Павел конкретно рассматривает этот спорный вопрос в 1 Коринфянам 6. Очевидно, некоторые христиане, пав жертвами недальновидности, подали друг на друга судебные иски, и в данном фрагменте Павел указывает на несколько весомых причин, почему верующим следует избегать тяжб с собратьями по вере в гражданских судах. Давайте внимательно исследуем это место Писания. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». 1 Коринфянам 6:1-8. Павел четко очерчивает причины, почему верующим следует избегать судебных разбирательств друг с другом. Они очень убедительны и потрясающе актуальны в наш век огульного судопроизводства. Первая причина. Наше свидетельство миру. Как христиане, мы должны избегать гражданских исков против собратьев-христиан, помня о нашем свидетельстве этому миру. Подавая друг на друга в суд, мы публично демонстрируем, что наша вера во Христа ничего не меняет, когда дело касается разрешения личных споров. Как бы ни старались, люди этого мира не смогут увидеть каких-либо различий между собой и нами. Мы отстаиваем свои права точно так же, как неверующие. Может, вы об этом и не задумывались, но христиане могут вести себя на суде так же отвратительно, как люди этого мира. Для нас в личном споре на переднем плане должен быть Христос, а не победа. Неверующие всегда пытаются найти свидетельство тому, что люди, исповедующие Христа, ничем не отличаются от всех остальных. Христиане, которые судятся с христианами, это убедительный аргумент в пользу ущербности нашей системы верований. Особенно, если в стремлении разобраться со своими человеческими делами нам приходится опираться на мирскую мудрость. Вторая причина – отвержение мирских ценностей. Во-вторых, Павел обеспокоен нездоровым принятием христианами мирских ценностей. Иисус заповедал своим ученикам быть в мире, но не от мира. Быть в мире — это стратегия. Мы даем возможность сиять во тьме свету Христа. Быть от мира — это капитуляция перед системой мирских ценностей, ослабляющая силу свидетельства. Свет угасает. Павел спрашивает, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» А затем добавляет еще одну поразительную деталь. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Вероятно, здесь речь идет о падших ангелах, и это значит, что христиане примут участие в суде над дьяволом и его бесами. Если же этот фрагмент говорит об ангелах добрых, то он просто подразумевает, что мы будем превосходить ангелов по рангу и уровню власти. Как бы там ни было, Павел говорит о том, что однажды мы станем судьями на вселенском процессе над другими существами. Почему же нам не хватает мудрости в разрешении споров между собой? Мы должны отвергнуть ценности этого мира уже сейчас, когда готовимся к своему служению на небесах. Взирая на вечность, мы понимаем истинное положение вещей. Подобные вопросы незначительны и несущественны по сравнению с судом над бесами и правлением над ангелами в грядущем мире. От слов Иисуса, записанных в Откровении 3:21, просто захватывает дух. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Какое потрясающее заявление! Иисус сказал, «В грядущем царстве вы сядете вместе со мной на престоле, чтобы судить мир и ангелов». Отсюда вывод, что мы тем более можем разобраться в вопросах, разделяющих нас на земле. Павел напоминает верующим, что они должны всегда смотреть на вещи в перспективе вечности. Суд над ангелами и бесами ни в какое сравнение не идет с разрешением мелких житейских разногласий. Возможно, из вас обманом выудили деньги, и теперь вы ожидаете, что земля остановится, потому что кто-то поступил с вами неправильно и несправедливо. Библия же называет такое отношение мирским и мелочным. Третья причина. Почитание авторитета церкви. Христианская жизнь — это жизнь подчинения. Мы подчиняемся Христу, мы подчиняемся своим супругам, мы подчиняемся друг другу в любви, и мы подчиняемся авторитету тела Христа. Таков Божий план. Подавая в суд на братьев по вере, мы демонстрируем грубое неуважение к установленному Богом жизненному порядку и праведности. Павел, по сути, говорит, «Неужели в вашей церкви нет мудрых людей, согласных рассудить между вами? Разве вы не можете подчиниться им?» Если два брата относятся к одной и той же общине, неужели вы не можете представить свое дело на рассмотрение какого-нибудь старейшины или мудрого члена церкви, способного разрешить ваш спор и потом принять его вердикт? Зачастую ответ на эти вопросы — нет. Лишь немногие христиане готовы подчиняться друг другу, когда дело касается разрешения личных споров, особенно в отношении денег или семейных неурядиц. Вместо этого, когда мнение других верующих расходится с нашими ожиданиями, мы приходим в ярость и оставляем церковь, ведь всегда же можно перейти в какую-нибудь другую общину, вместо того, чтобы подчиниться и тем самым прославить Бога. Какой жалкий подход к жизни в свете тех неисследимых богатств, которые доступны нам во Христе. Поверьте мне, едва ли старейшин и других лидеров церкви можно считать непогрешимыми. Они тоже совершают ошибки, но зрелые христиане не смотрят на всевозможные человеческие недостатки, а живут в подчинении, уповая на вечный Божий план. «Но я же должен восстановить справедливость!» Такой аргумент используют некоторые христиане, чтобы обойти четкое учение Павла. Предвидя это, Павел сказал, «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». 1 Коринфянам 6:7-8. Мудрый апостол указал на то, что сам факт наличия подобных гражданских споров среди христиан демонстрирует ущербность веры. Да, если мы стерпим обиду, это прославит Бога больше, чем обращение в суд для восстановления справедливости. Павел ставит вопрос ребром. Один мой знакомый адвокат-христианин отметил, что во всех известных ему случаях христианин, подавая в суд на другого христианина, никогда не получает от этого благословения, даже если выигрывает дело. Для христианина победа в суде над другим верующим дается огромной ценой – потерей брата или сестры в Господе, нивелированием свидетельства и ослаблением тела церкви. Притворяя на практике. Во взаимоотношениях между верующими, чтобы попытаться разрешить конфликт, приемлемы какие угодно средства, лишь бы только дело не дошло до суда. Мысль Павла совершенно ясна. В вопросах, касающихся личного оскорбления или потери, мы должны быть готовы стерпеть обиду, веря в то, что Бог все видит и вынесет свое решение, если не в этой жизни, то в грядущей. Так подтверждается наша вера в то, что судья всей земли поступит справедливо. Разумеется, когда совершается какое-то преступление, и у государства есть все основания вмешаться, христиане должны сотрудничать с властями независимо от того, является преступник христианином или нет. Также возможны случаи, когда мы сами не являемся пострадавшими, но обращаемся в суд для защиты прав других людей. В подобных случаях, когда ситуация неоднозначна, мы должны обращаться за мудрым советом к лидерам церкви. Стоит ли христианину подавать в суд на работодателя или больницу? Ларри Беркет когда-то написал: «Корпорации и компании — это организации, которые принадлежат людям или контролируются людьми, однако библейское учение не дает им каких-либо прав, выходящих за рамки действующего законодательства». Таким образом, судебные иски к корпорациям со стороны христиан, требующих исполнения законных обязательств перед ними, не противоречат Писанию. Кроме того, продолжает Беркет, христиане могут подавать в суд на больницы только в том случае, если дело касается стоимости лечения, реабилитации, компенсаций и тому подобного. Однако, иски с целью наказать больницу или врача за причиненный ущерб абсолютно недопустимо. Совершенно ясно, что христиане не должны стремиться к мести. Второзаконие 32:35, Римлянам 12:17-20. Беркет также предупреждает: даже если мы уверены в своем праве подать в суд, это не означает, что нам следует таким правом воспользоваться. В завершении он спрашивает: в конце концов, если мы по-настоящему верим, что все принадлежит Богу, то возникает вопрос: я действительно уповаю на Бога или только говорю, что уповаю? Разумеется, у нас есть все права защищаться, когда кто-то подает в суд на нас, точно так же, как Павел защищал себя от несправедливых обвинений. Когда его незаконно арестовывали или избивали, он апеллировал к римским законам, чтобы обрести свободу и заявить о своих правах. Деяния 16:35-37, 22:25, 25:11. Впрочем, даже в этом христиане смотрят на мир по-другому. Справедливость, попранная на земле, дает великие награды на небесах, если мы терпим ради Христа. Смотри Иакова 5:1-9 и 1 Петра 3:14-16. Как бы там ни было, в случаях конфликтов между верующими, вызванных нанесением обиды или ущерба, решение всегда предпочтительнее искать вне стен суда. Благодарение Богу, сегодня существует несколько христианских организаций, предоставляющих посреднические услуги для тех, кто согласен их принять. Мы можем быть только признательны за то, что кто-то увидел нужду в юридическом и духовном вмешательстве в споры среди христиан. Привилегия терпеть обиды. Помните, фрагмент из 1 Коринфянам 6 говорит о том, что гораздо лучше стерпеть обиду и остаться обманутым, чем подать в гражданский суд иск на другого верующего. Конечно, каждому из нас приходится терпеть обиды, но таков уж путь христианина. Когда мы слышим призыв страдать несправедливо, наша природная реакция далека от того, чтобы возблагодарить Бога за это, хотя и следовало бы. Бог внимательно наблюдает за нами и замечает нашу реакцию. Ниже перечислены несколько причин, по которым мы должны быть готовы терпеть обиды. Во-первых, несправедливо страдая от рук брата по вере, мы следуем по стопам Иисуса. Павел написал в послании к филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Филиппийцам 2:5-8. Едва ли может быть большая несправедливость, чем мученическая смерть Христа. Он пострадал от рук своего же народа. Это была такая мерзкая и гнусная несправедливость, что каждый поддержал бы Иисуса, начни он мстить и защищаться. И все же он смирился ради высшей цели — прославить Бога. Отказываясь от своих прав и подчиняясь Божьему плану, вы поступаете в духе Иисуса, духе смиренного послушания и терпения. Во-вторых, несправедливое страдание дает Богу возможность проявить свою благодать. По сути, любое страдание позволяет ему явить в нашей жизни больше благодати. Однако, на мой взгляд, ничто не причиняет большей боли, чем несправедливость. Конечно, рак или какая-то другая болезнь может стать мучительным испытанием. Но в нем никто не пытается свести с вами счеты, никто на вас не клевещет и не наносит удар в спину. Рак вредит телу, а несправедливость угнетает душу. Желание отомстить очень сильно, особенно если нет надежды увидеть возмездие в этой жизни. Однако в такие моменты отчаяния Бог говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Благодать на благодать, подобно эластичной повязке, растягивается по размерам вашей нужды. Несправедливость обычно сильно ранит нас. Однако Бог наносит на раны целительный бальзам и дает нам благодать и силу, чтобы мы могли все перенести. Наконец, несправедливое страдание дает возможность продемонстрировать наше упование на иной мир. Ободряя верующих в Фессалоники, страдающих несправедливо из-за своей веры, Павел говорит: «Мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». 2 Фессалоникийцам 1:4-7. Справедливость будет восстановлена, когда вернется Иисус. Нынешний мир — это еще не все. Для верующих свершение правосудия просто откладывается. Когда праведный судья вселенной вернется, Он совершит свой последний суд в пользу праведных. Я не говорю, что христиане должны охладеть в своем желании и настойчивом стремлении восстановить справедливость в отношении тех, кто сам беспомощен. Такие убеждения помогают нам эффективно нести послание о Христе всем народам. По сути, эта жажда справедливости неотделима от нас, как носителей Божьего образа. Однако мы не обязаны возмещать каждую обиду. Нам не нужно видеть справедливость в этой жизни, чтобы поверить в то, что мы увидим ее в жизни грядущей. Мы должны передавать многие вопросы в Верховный суд Вселенной, где будут рассмотрены главным судьей Иисусом Христом. Грядет день, когда будет возмещена каждая несправедливость. В таких неразрешенных конфликтах Бог нередко дает удивительную благодать. Я получил письмо от одного человека, который, в частности, писал: «Моя разгневанная, озлобившаяся жена подала в суд, намереваясь отсудить все имущество. Я знал, что у нее беспринципный адвокат, который не остановится ни перед чем, лишь бы уничтожить меня. Поэтому, вместо того, чтобы бороться, я решил отдать жене 300 тысяч долларов, которые она требовала, практически все наше состояние. В возрасте 55 лет мне пришлось начинать все сначала и при этом еще заботиться о двух детях, от которых моя жена отказалась. Однако, посреди нищеты и тяжелой работы, Бог даровал мне благодать. Со временем я стал достаточно зарабатывать, и мы выжили. Что удивляло меня больше всего, так это благодать, которую Бог дал мне, чтобы я не ожесточился, но принял это испытание как из Его руки, а не от того, кто меня ненавидел». Удивительно. Реагируя подобным образом, этот человек признавал, что Бог ежедневно заботится о нас и однажды полностью вознаградит тех, кто Ему послушен. Судилище Христово. Позвольте описать один очень распространенный сценарий. Молодая пара решает пройти рука об руку по жизни, поэтому они женятся, и вскоре у них рождаются дети. Впрочем, через некоторое время муж бросает семью и окунается в распутную жизнь с другой женщиной, не выплачивая даже алиментов на своих детей. Он считает себя христианином, но ведет себя совершенно не по-христиански. Спустя годы этот мужчина умирает, а за ним и его жена, которую он так жестоко предал. Оба они попадают на небеса. Что же будет дальше? Неужели Бог сделает вид, что ничего не произошло, и с улыбкой позволит им войти, держась за руки, в их новое вечное состояние? В конце концов, они же оба христиане, облаченные в праведность Христа. Нет, так не будет. Именно поэтому Библия говорит: «Потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5, 9-10. Да, здесь говорится о христианах, дающих отчет о своей жизни здесь, на земле. Христиане действительно желанные гости на небесах на основании совершенной праведности Христа. Однако истина заключается и в том, что там нас ожидает доскональный разбор нашей жизни. Мы дадим отчет за то, как мы жили, и окончательный приговор восстановит справедливость. Наказанием не будет отделение от Бога, однако всем будет явлено совершенное правосудие. Увидим ли мы, христиане, свои грехи у судилища Христова? Если да, то они будут представлены нам прощенными. Однако каким-то образом Бог всесторонне оценит их. Вполне вероятно, что тот, кто вел эгоистичную жизнь в погоне за мирскими ценностями, обнаружит, что его роль в царстве весьма умалилась. Вот почему Павел рекомендует христианам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам», — говорит Господь». Римлянам 12:19. Что же касается неспасенных, то они целую вечность будут нести на себе полную тяжесть содеянного зла, поскольку их жизнь будет выброшена из Божьего присутствия. Суд у великого белого престола, на котором будут судимы необращенные всех эпох, совершится согласно абсолютной истине. Люди будут судимы на основании того, как они поступали с тем, что они знали, и справедливость будет восстановлена безупречно. Откровение 20:11-15. А вот почему мы всю оставшуюся вечность будем петь: «Праведны и истинны пути твои, Царь святых». Прошу вас, отдайте Господу это ужасное желание свести счеты с тем, кто причинил вам зло. Наступит день, когда невинные будут оправданы, а обидчики разоблачены. Тот брат, который солгал о последней воле своего отца, ответит пред Богом. Теща, которая постоянно вмешивалась в жизнь своей дочери, придется держать ответ. Женщина, несправедливо обвинившая вас в любовной интриге, предстанет за свои дела перед Богом. Можете ли вы довериться во всем этом Господу? Лучше стерпеть обиду, уповая на торжество Божьей справедливости, чем жить в муках горечи. Помните, вы можете быть правы в том или ином вопросе, и все равно отдать его на Божий суд. Земля не является местом окончательного арбитража в том, что правильно, а что нет. Давайте возьмем свою жажду мести и, как воду из кувшина, выльем ее к подножию креста. Там мы обрели нескончаемое и безусловное прощение. Ну так давайте же распространять его на других. Молитва о Божьей справедливости. Отец, умножь нашу веру в то, что Ты — судья как праведных, так и неправедных. Пошли нам мир от осознания того, что правосудие находится в Твоих руках. Мы молимся о том, чтобы мы, как верующие, повиновались Твоему слову и имели мужество сносить обиды, а не приводили брата или сестру в суд. Даруй нам мудрых людей в наших церквях, которые помогали бы нам разрешать споры, чтобы наше свидетельство этому миру было ясным и мощным. Мы вручаем Тебе наши чувства и надежды на будущее. Позволь нам взирать на Тебя с верой и благодарностью за ту справедливость, которой жаждут наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь.